«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Ключи от долголетия.
Ешь много трав и мало мяса. Очищай тело от внешней и внутренней грязи, а душу от мрачных мыслей и психических ядов зла, зависти, жадности. Это совет древних мудрецов, и он как нельзя вовремя в эпоху обострения экзистенциальных вопросов. Продлить жизнь, избежать боли и страданий – это вечная проблема, поэтому и стоит вспомнить советы, как ее решить. Известно, что император Цинь Шихуанди, построивший Великую Китайскую стену, отправил несколько экспедиций за эликсиром бессмертия. Но в наше время стало очевидно, что ни волшебный эликсир, ни кремлевская таблетка не решают проблему долголетия. Ученые разных специальностей подходят к этому комплексно. В фокусе их внимания и условия жизни человека, и степень его физической активности, и питания, и экология, мир тела и мир души. Сегодня мы пригласили двух специалистов. В разговоре с ними мы затронем некоторые основные, самые важные аспекты геронтологии, а проще говоря, узнаем, как продлить свою прекрасную, здоровую жизнь, несмотря на неумолимое время. У нас в студии «Радио Спутник» российский аналитик в области биологии старения Дмитрий Веремеенко и специалист по доказательной медицине Кыргызской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук Эмиль Богданов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Евгеньевич, вы создатель экспертной системы терапии и диагностики старения. В вашей книге «Бонусные годы», посвященной этой теме, 1300 ссылок на научные исследования, то есть на доказательную медицину. Верно я говорю? А вы, Эмиль Рашитович, эпидемиолог. А эпидемиология является одной из базовых дисциплин для доказательной медицины. Подтверждаете это?
Да, конечно.
Вот теперь, когда мы установили ваш общий интерес к одному и тому же предмету, можно спросить, так что же такое доказательная медицина?
Доказательная медицина, я не буду давать определения, потому что это грустно и скучно. Доказательная медицина – это такой раздел медицины, который ищет доказательства. Это может быть доказательство диагностики или доказательство, например, лечения. Вот другие доказательства я занимаюсь именно доказательным лечением. То есть мне интересно, чтобы метод лечения действительно имел доказательство пользы. Потому что можно лечиться и не знать, поможет нам или не поможет.
Вы занимаетесь исследованиями, а Эмиль Рашитович напрямую преподает студентам, что такое доказательная дисциплина. Представьте, что перед вами студенты.
Да, действительно, доказательная медицина. Но если простыми словами говорить, то доказательная медицина – это сердце клинической эпидемиологии. По сути, доказательная медицина – это молоток. Если мы хотим сколотить табуретку, то это молоток. А клиническая эпидемиология, она создает нам, дает нам алгоритм, то есть как держать этот молоток, как им манипулировать. Практически это направляет сам процесс.
Каковы причины появления доказательной медицины?
Ну, в рамках всех медицинских наук, конечно, доказательная медицина одно из самых молодых направлений, хотя и в 600 веке до нашей эры еще описывались в Библии и в других манускриптах попытки проведения исследований сравнительных, что более эффективно для того или иного человека или для или определенной группы людей, в частности, по использованию разных диет, как они влияют на здоровье человека.
Были еще причины ее появления?
Ну, наверное, если проследить историю доказательной медицины, да, то самая, наверное, главная причина для того, чтобы мы должны быть уверены, что нам этот метод поможет. А можно вспомнить, например, времена, когда в английском флоте людей погибало по некоторым подсчетам от цинги больше, чем от самих боев. И в это время один такой врач, Линд, который провел эксперимент, и случайно в этом эксперименте людям давал цитрусовые, и они выздоровели от цинги. Но так как тогда доказательной медицины не существовало, тогда просто теории разные строили, это все забыли, продолжали лечить дальше всякими там вытяжками, и только через 100 лет потом узнали, что на самом деле действительно витамин С – это причина цинги. Существовала тогда доказательная медицина, тогда бы этот эксперимент бы просто так мимо не прошел, и уже бы давным-давно спасли бы многие миллионы людей. То есть доказательная медицина нужна для результата. То есть можно лечить ради лечения, можно лечить для того, чтобы получить результат, то есть спасать жизнь.
Да, цинга – это страшно. Я вспоминаю рассказы Джека Лондона об освоении Каландаки. Клондайке. Там картошкой лечили свежей. А почему она так важна и чем отличается от обычной традиционной медицины?
Ну, на самом деле, несмотря на то, что я начал, да, рассказывать, что много веков какие-то попытки были, поиска оптимальных методов лечения, диагностики и так далее, но на самом деле только в последние десятилетия это стало острой проблемой. Почему? Потому что элементарные вещи, допустим, в Соединенных Штатах Америки был такой прецедент, что продвигали лекарства, панацею от всех заболеваний, и когда дело дошло до суда, то выяснилось, что не смогли доказать, что это не панацея от всех заболеваний. Почему? Потому что на самом деле на тот момент отсутствовали методологии для сравнительной оценки эффективности того или иного препарата. Но кроме этого, конечно, очень запоминающийся случай, катастрофа, когда более 10 тысяч детей в Европе, США родились именно с пороками развития конечностей. Почему? Потому что продвигалось лекарство фармацевтическими компаниями, которые разработали, и в конце концов для беременных женщин. И такая катастрофа произошла. И это тоже было одной из серьезных подвижек для развития доказательной медицины. Стал вопрос, что нужно исследовать, испытывать препараты перед тем, как их давать людям. И, естественно, возник вопрос, а как это делать? Как это нужно обосновывать, как это доказывать, как это математически рассчитывать и стандартизировать? То есть возникла необходимость стандартизации лекарственных препаратов, их испытаний перед тем, как они попадут людям.
Дмитрий, а вы тоже в своих исследованиях столкнулись с этой разницей между...
Да, и столкнулся. Я мог бы здесь еще добавить такую историю мотивационную для доказательной медицины, когда была Вторая мировая война, и в Англии в то время, ну, все знают, что когда у нас грипп, коронавирус особенно, ну, то любой грипп вообще с температурой, с соплями и так далее, сложно воевать, и нужно было какое-то лекарство для фронта. Все были вдохновлены появлением антибиотиков, вроде антибиотики бактериальную инфекцию лечат, и хорошо. И тут какая-то вирусная инфекция, что с ней делать? И появился ПОТУЛИН. Волей случая всем показалось, что ПОТУЛИН действительно лечит ОРВИ. То есть стали действительно испытывать, доктора давать пациентам. Пациенты стали рассказывать, что у них симптомы проходили быстрее, что им становилось лучше. Но это очень большие деньги для всего фронта покупать такое количество лекарств. И государство решило вмешаться и поставить собственные эксперименты. Была целая серия экспериментов, в результате которых ослепили всех. Что такое ослепили? Врач не знал, где пустышка, а где действительно лекарство. То есть его замаскировали.
Не сообщали правдивую
информацию. Аналитики никто не знал. Замаскировали полностью. И когда... Уже газеты пестрили, уже писали газеты, что вот скоро для наших бойцов поступит новое лекарство, скоро мы будем лечить ОРВИ. Вот. И в результате по окончанию серии экспериментов оказалось, что эффективность нулевая, никакая. То есть слепили всех, никто не знал, где дают пустышку, где дают реально лекарство. И разницы между этой пустышкой, между лекарствами, в симптомах простуды, в скорости выздоровления никаких не было. И вот помогло сэкономить деньги для фронта, помогло уйти от заблуждения. И вот, как правильно сказал Эмиль, доказать медицину – это не только эффективность, это еще и проверка безопасности в том числе.
Один из выводов можно сделать такой. Врач или отдельное сообщество врачей имеет доступ только к ограниченному числу пациентов, но благодаря доказательной медицине появляется возможность принимать решения, основываясь на опыте всего мирового медицинского научного сообщества.
Да, конечно. Ситуация обстоит именно в этом. И на сегодняшний день одной из проблем на самом деле доказательной медицины и клинической эпидемиологии не только найти какое-то лекарство, которое будет наилучше, чем другие, да, препараты, но и донести эту информацию в нужном виде и добиться того, чтобы ее использовали на практике. Это на сегодняшний день серьезная проблема. Почему? Потому что очень большое количество действительно ложной, фальшивой информации или пустой информации, не содержащей действительно доказательных каких-то данных. Если вспомнить пример, который описывал Дмитрий, то ведь на самом деле в торговый флот диета по лечению цинги, она была введена через 264 года после того, как она уже использовалась в военном флоте Великобритании. Понимаете?
Вовремя не использовали протокол.
Его просто не было тогда.
А, Дмитрий, а как соотносятся принципы доказательной и холистической медицины для достижения активного долголетия, которым вы занимаетесь?
А поясните, что вы понимаете под холистической медициной?
Обычную.
Ну, обычную, да? Ну, вообще обычная медицина, она должна базироваться на доказательной медицине. А доказательная медицина – это просто мы, когда говорим о каких-то доказательствах, но обычная медицина, она не может лечить без доказательств. Другой вопрос, что сегодня, если мы откроем, например, клинические рекомендации, то там можно встретить, там пишется, какой уровень доказательств. Например, там есть там, один, например, атом, да, там, или там уровень, класс, там, или, например, там 3С, например. Вот когда там типа 3С, такой очень низкий уровень, класс-то, то это, в принципе, уже не имеет терапии доказательств в каких-то клинических исследованиях, в рандомизированных, контролируемых, а это просто экспертное мнение. Но это примерно уровень доказательности Бога. То есть наличие Бога – это тоже экспертное мнение. И в клинических рекомендациях это тоже находится. И врачи, они должны понимать уровень доказательности любых терапий. И если, например, не помогают терапии, у которых высокий уровень доказательства, они должны уже, например, рассмотреть и другие методы, но не ставить их во главу угла. Например, рыбный жир, он никак не доказан в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, даже с триглицеринемией, с гипертриглицеринемией у людей.
А то детям есть, давали?
Ну, я говорю про сейчас про взрослых, про лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Но, тем не менее, он в клинических рекомендациях есть, но у него там самый низкий класс там, доказательности. Да? То есть, нужно это понимать. То есть, медицина, она обладает всем спектром. В медицине, к сожалению, есть такие области, где царит просто мрак. Почему? Ну, например, мы лечим деменцию сосудистую, ну, как бы мы ее не лечим, да, то есть мы лечим болезнь Альцгеймера, нет, мы ее не лечим, то есть мы можем как-то помогать пациенту там жить, но мы не лечим. Соответственно, если мы открываем клинические рекомендации по дементологии или там, например, там отдельно там болезнь Альцгеймера по всему, там реально магия, там вот сплошные вот эти средства, где только экспертное мнение, никаких доказанных средств, там, по которым были бы рандомизированы, контролируемые исследования, доказывающие эффективность. В медицине есть и такие методы, вот, но есть еще одна проблема в том, что современные врачи, я узнаю статистику примерно по России примерно 10 врачей читают клинические рекомендации, имею в виду не так просто открыл, там бегло, о, там вот такие обновления, хорошо, а именно читает, вникает, постоянно пользуется, процентов 10 примерно, остальные этого не делают. Соответственно, остальные, как они еще продвигаются? Они часто слушают лекции фармкомпаний, и у них в голове появляется микс. Микс доказательного с недоказательным. Это, конечно, уже ну, не медицина, но, к сожалению, это преподается как медицина.
Эмили, вам вопрос как практику. Кажется, что доказательная медицина – это логичный и верный путь. Но почему не все врачи его выбирают, а кто-то даже активно против?
Ну, на самом деле, тех, кто против, все меньше. А вот действительно глубоко непонимание можно встретить. Например, на практике мы сталкиваемся с врачами, которые говорят, вот этот протокол плохой. И, то есть, активно выступают, говорят, я его пробовал и на своих пациентах, и он был неэффективен. Почему такие протоколы допускают? Но на самом деле, в чем вообще цель и задача доказательной медицины, это и клинической эпидемиологии вместе с ней, это использовать опыт, который был десятками тысяч врачей, да, и выбрать именно оптимальные. Допустим, выводы в клинической эпидемиологии, они звучат как вероятность благоприятного исхода составляет столько-то процентов, если пациент будет привержен к этому типу лечения. То есть, если он будет соблюдать все рекомендации, которые даны, то вероятность исхода будет вот такая-то. Но очень удивляет то, что это как раз от этого мы и пытаемся уйти, что раньше врач лечил как эмпирически, основываясь только на личном опыте, абсолютно не обмениваясь с другими коллегами каким-то опытом, ведь исследования, которые на самом заре, скажем так, доказательной медицины, они показывают, что даже в стационарах Европы врачи, которые работают на одном этаже, в одном отделении, в соседних, скажем так, отделениях одних и тех же пациентов лечат по-разному, кому как взбредет в голову. То есть соблюдение требований клинических рекомендаций по результатам тех исследований показывало, что только 25-30% пациентов, как бы врачи используют на практике эти клинические рекомендации. И мы как раз от этого хотим уйти. Почему? Потому что мы хотим основываться, чтобы врач при назначении основывался на опыте десятков тысяч пациентов из этой группы людей, а не только на личном опыте своих 10 пациентов, которых он видел.
Да, то есть основываясь на опыте всего мирового медицинского научного сообщества.
Ну, я бы здесь, если можно, добавил бы.
Коротко.
А, ну, тогда потом, а то коротко не добавлю.
Обычно вопросы... Я почему сказал коротко? Обычно вопросы наших радиослушателей мы задаем в конце передачи, но прямо сейчас к нам на WhatsApp поступило два вопроса именно по долголетию и доказательной медицине. Первый от Таланта Осековича Джумабаева. Он пишет: «Долголетие само по себе, видимо, не есть самоцель. Имеется в виду, что необходимо обеспечить активное долголетие, комфортное самочувствие, полнота жизни, осмысленность и так далее. То есть это комплексный подход, который охватывает не только медицинские проблемы».
С одной стороны, ну, видимо, речь идет о качестве жизни, да?
Видимо,
с одной стороны, что качество жизни – это какие-то еще социальные качества жизни. Это уже задача государства. Например, мы не можем человеку сделать хорошее качество жизни. Другой вопрос, когда медицина отвечает за качество жизни с точки зрения здоровья. То есть некоторые считают, что вот долго жить в дряхлом теле – это плохо, зачем нам долго жить. Генеральная совокупность, то есть это исследование по всему миру, по всем странам мира, показывает, что если мы рассмотрим продолжительность жизни в каждой стране ожидаемую и продолжительность здорового периода жизни в каждой стране, то она, в принципе, примерно колеблется вокруг цифры 8-7%. То есть здоровый период жизни примерно 8-7%. То есть если в этой стране живут еще больше, значит, это еще больше будет лет здоровой жизни. Условно говоря, если бы ожидаем продолжительность жизни, ну, для легкого счета, для слушателей, если бы ожидаем продолжительность жизни было бы 100 лет, то здоровый период жизни, ожидаемый здоровый период жизни был бы 87 лет. И мы действительно видим этому подтверждение также и в экспериментах. Например, ставят эксперименты различные по здоровому образу жизни. Например, люди бегают, занимаются бегом трусцой, у них увеличивается продолжительность жизни на 5 лет, а время наступления инвалидности, ну, каких-нибудь заболеваний, которые делают инвалидами, отодвигается еще на 6 лет. Ну, то есть даже еще больше, но неважно. Даже если бы было на 5 лет, мы видим, что таким образом мы продлеваем не просто жизнь, а мы продлеваем и здоровый период жизни. Конечно, это важно.
Понятно. И второй вопрос от Каната Сартова. Доказательная медицина требует от врачей высокой квалификации. Маловероятно, что специалистов такого уровня можно подготовить массово в короткие сроки. Значит, этот подход не для всех и, следовательно, за соответствующую сумму? Этот вопрос, по-моему, точно к вам обоим. Вы, Дмитрий Евгеньевич, собираетесь вести и уже ведете запись студентов Кыргызской государственной академии на курс молодого ученого. А вы, Эмили, непосредственно преподаете доказательную медицину на медфаке КРСУ и в медицинской академии. Так вот, вопрос про специалистов.
На самом деле, конечно, изменения и усовершенствование технологий, которые мы наблюдаем в последние десятилетия, они требуют от нас дополнительных навыков обращения, да, с новой информацией в том числе. Но ведь, смотрите, клиническая эпидемиология, доказательная медицина сама по себе, она и ставит целью... Вот смотри, каждый год выходит более 2-3 миллионов новых публикаций по результатам исследований. Если специалист, узкий специалист, врач, то он должен, чтобы оставаться на гребне волны, да, в тренде, он должен эту информацию, не менее 100 статей в день, не просто читать, он их должен оценивать, отсортировывать, какие он сможет использовать, какие качественные, какие нет.
А для этого должна быть соответственная база.
Да, и, естественно, это невозможно сделать физически. Так вот, для этого и существует анализ всех исследований, то есть систематизация этих данных, мы их называем систематические обзоры, которые именно отвечают на вопрос, да или нет, будет ли эффективен данный препарат для конкретной группы пациентов, да или нет. И систематические обзоры, естественно, из них, из этих ответов вытекают клинические рекомендации, из клинических рекомендаций мы получаем клинические протоколы. То есть практически кто-то, высококлассный специалист, пережевывает, перелопачивает всю эту огромную количество информации и дает нам уже выжимку, которую мы можем использовать. И врач, который получает клинические рекомендации или клинический протокол, где четко написано, есть ли у этого пациента такое-то заболевание и у него сопутствующий сахарный диабет, там беременность, то дозировка такая-то, такая-то, будет наиболее эффективный выбор этого препарата. И, то есть, тут встает вопрос правильно интерпретации полученных результатов. То есть, то, что тебе уже готовое дают, как ее правильно проглотить и в дальнейшем использовать корректно использовать на практике. А вот здесь, я думаю, Дмитрий как раз, он не
да,
терпится
вот я
ему
хотел
вставить.
Спросить Дмитрия Евгеньевича. На курсе молодого ученого, который вы набираете среди студентов КРСУ и КГМА, вы собираетесь учить именно этому?
Интерпретацию.
Этому в том числе. Вот, там будет раздел про доказательную медицину, и там мы будем как раз-таки учить, как открывать исследования, в том числе любое, рандомизированный, контролируемый, систематический обзор, все что угодно, открывать, как нужно правильно вообще это читать. Потому что многие люди, когда открывают, они, ну вот, наверное, если даже без медицинского образования, какой-нибудь человек, который никогда про медицину ничего не слышал, откроет инструкцию к лекарству, почитает, подумает, боже мой, куча неизвестных слов, как будто на иностранном языке, да, не поймет, что-то написано. А медик уже будет читать и будет понимать. Также нужно уметь читать такие исследования, чтобы понимать, о чем там идет речь. Иначе там они так мастерски, так красиво пишут вот эти абстракты, что непосвященный человек может там все что угодно найти, все что ищет.
Особенно в противопоказаниях.
Да, а на самом деле можно достаточно просто посмотреть, в исследованиях есть такое понятие, как primary outcome, то есть первичные клинические исходы. Да? То есть мы смотрим первичные клинические исходы, если они подтверждаются, то есть статистически значимо, да, то значит, это действительно эффективность показана. Она может быть primary outcome куда-то спрятана, в выводах не показана, она может быть на самом деле не достигнута, а в выводах написано что-то такое красивое, обтекаемое. Непосвященный человек может подумать, о, наверное, хороший препарат, да, вот так эти гомеопатию так маскируют, например. Вот. А надо четко знать, читаем primary outcome, смотрим, достигли primary outcome или не достигли primary outcome. И вот такие вот моменты мы будем изучать на курсе для того, чтобы понимать, как правильно понимать, что там на самом деле доказали, а что не доказали.
А еще один из методов обучения – это кыргызско-российский семинар или форум по нестарению и долголетию, который пройдет на Иссык-Куле с 21 по 27 мая. Вы оба будете его участниками и спикерами. А Дмитрий, кто из российских врачей и специалистов собирается приехать на это мероприятие?
А на этом мероприятии будет Татьяна Типтева, кардиолог, если из врачей, да, говорить.
Она преподаватель Первого Московского медицинского университета имени Сеченова.
Она, к тому же, еще, насколько я знаю, информация не проверена, но насколько мне сказали, да, то есть она как раз-таки врач, который участвует в адаптации клинической рекомендации в России, потому что их надо адаптировать, которые там европейские находятся. Приедет Анна Беляева. А это эндокринолог, по некоторым данным, одна из лучших эндокринологов с точки зрения доказательной медицины в России вообще. Вот. Кроме врачей, туда приедут много, соответственно, ученых. То есть ученые, которые занимаются именно биоинформатикой и другими специальностями, которые изучают именно старение с точки зрения уже математики, там, молекулярной биологии и так далее, и так далее.
А как это будет проходить? Будут только лекции или практические занятия тоже?
Если бы были только лекции, можно было дома в Ютубе послушать.
Верно.
Естественно, это все на практике будет. А если мы будем рассказывать о питании, как мы практикуемся? Мы заходим в буфет, и там будет как раз-таки питание, которое нам нужно. И у нас будут приборы, люди привезут свои приборы, которые мы будут измерять. Действительно, они достигают тех целей в питании, которые они должны достигнуть. Ну, то есть глюкометры, грубо говоря, там, да? И не только глюкометры. Или не достигают. Соответственно, там будут и какие-то физические занятия, направленные и на здоровье с доказательством на долгие годы, и какие-нибудь занятия, которые должны наше тело буквально там через несколько месяцев, там упражнения для лица, там еще что-то как-то изменить. Будет много практических занятий разного характера. То есть это будет и по ментальным каких-то тренировкам, и по физическим тренировкам, и с точки зрения диеты и так далее. То есть мы будем учить все на практике. Потому что самый главный вопрос. Постоянно прочитаешь статью научную, там, питаться правильно так, и сразу задаешь кучу вопросов. А как это сделать? Просто банальная вещь. А как вообще себя заставить хотя бы? А как вообще? Это же невкусно. Разве такое есть можно? И они тут приезжают, они видят, а там столько вкусных блюд. Как может так столько быть вкусного и полезного? Так не бывает.
Дмитрий, я сегодня разговаривал с участницей предыдущего форума, кемпа и семинара, как это назвать правильнее. И она сказала, я первый раз в жизни ела полезное, но вкусное. А, Эмиль, а вы с кем из российских специалистов хотели бы пообщаться?
Ну, для меня, конечно, в первую очередь интересные специалисты, которые занимаются стандартизацией и проведением клинических испытаний. Почему? Потому что если брать из трех направлений, да, вообще эпидемиологических методов эпидемиологического исследования, Первым идет наименее доказательное, это описательные исследования. Второй ступенькой идут аналитические исследования. И последняя ступенька экспериментальная. Если на базе описательных исследований мы отвечаем на вопрос, что, где, когда, то есть, или кто, где, когда, да, исследуя явление или какое-то заболевание, сколько, кто чаще болеет, где это чаще встречается, на какой территории и так далее, то в базе аналитических исследований мы уже оцениваем, какие факторы вероятнее всего влияют. Мы это исследуем, насколько сильно влияет курение на рак легкого. Ведь, например, мы знаем, что само по себе наличие курения не гарантирует, что человек умрет, а заболеет раком легкого. Понимаете? Это только один из факторов. И самым последним, как бы, это, конечно, клинические испытания, которые дают нам четкий ответ. Подтверждена гипотеза наша, которую мы выдвигали на описательных исследованиях, или не подтверждена, да или нет. Вот это, как бы, самое серьезное, наверное, направление. Мне бы хотелось больше всего с этими специалистами.
А сами тоже будете выступать с какой-то темой?
Ну, да, я буду выступать. Наверное, я больше все-таки там буду как для знакомства с этими специалистами.
Российскими.
Да, российскими, именно для обмена опытом. Вот такие как бы планы.
Эмиль, хотелось бы услышать о вашей профессиональной специализации. Вы эпидемиолог, а под термином эпидемиология часто понимают эпидемиологию инфекционных заболеваний. Это понятие шире или оно совсем не про инфекцию?
Но уже давным-давно эпидемиология выделена в эпидемиологию инфекционных заболеваний, эпидемиологию неинфекционных заболеваний. Есть даже военная эпидемиология. И отдельным разделом идет клиническая эпидемиология, которая очень быстро на сегодняшний день развивается.
То есть эпидемиологические исследования проводятся не только в медицинской, но и в социальной сфере, в аспектах, касающихся здоровья и качества жизни.
Мы можем исследовать явления. Эпидемиология исследует, затрагивает не только человек и какое-то заболевание, да, инфекционное или неинфекционное. Мы можем исследовать любые явления. Почему люди данной территории, допустим, у них привычка делать то-то, то-то. Это тоже будет являться предметом эпидемиологии. И здесь нам очень хорошо помогает именно клиническая эпидемиология, потому что она рассказывает, с чего начинать, с чем продолжать и чем мы должны закончить, как это сделать и как эти результаты оценивать и интерпретировать. Ведь это самое важное, наверное.
А чем эпидемиолог отличается от клинициста?
Ну, в первую очередь, конечно, клинический врач, он работает с тем пациентом, который находится сейчас, сидит, да, перед ним, и опирается на именно те заболевания или сопутствующие, или факторы, которые связаны с этим пациентом. Но те же самые рекомендации он не сможет дать другому пациенту, пусть это будет того же возраста, пола, но у него будут свои социальные факторы, свои привычки и так далее, которые тоже будут влиять как раз на эффективность данного лечения. И тут как раз важна клиническая эпидемиология и эпидемиологи, которые будут проводить подобные исследования. То есть суть в чем? Если коротко, да, эпидемиология, она дает рекомендации: мойте руки перед едой для снижения кишечных инфекций. Это для кого рекомендация? Для взрослых или для детей?
Для всех.
Для мужчин, для женщин?
Для всех.
Для всех. Общая рекомендация для всей популяции людей. Если мы говорим о клинических дисциплинах, то я даю рекомендацию именно данному пациенту конкретному с его группами риска, с его положением, с его состоянием и оцениваю, как это лекарство, возможно, подходит, не подходит по аллергическому статусу. В клинической эпидемиологии как бы идет сочетание, почему оно так и называется. И мы используем эпидемиологический метод для исследования популяции, чтобы дать рекомендацию для конкретного пациента и определенную гарантию даем, что этот исход будет благоприятным. Почему? Потому что мы проводили исследования на больших группах людей, именно похожих на данного пациента. Вот как бы...
Опять же, тут, наверное, стоит добавить, что в медицине нет такого понятия, как гарантия 100%.
Да, да.
Это с какого-то процента гарантия.
Да.
А я думал, Эмиль, вы на мой вопрос расскажете известную историю. Когда клинициста спрашивают, как здоровье его жены, то он обычно отвечает: хорошее, удовлетворительное, плохое. А когда эпидемиологу задают этот же вопрос, то он отвечает: а по сравнению с кем? Дмитрий Евгеньевич, а подобные семинары будут проходить на Иссык-Куле регулярно, и будут ли они становиться, как бы это сказать, демократичными, то есть для всех? Или в нем будут участвовать только узкие специалисты?
В данный момент на этом мероприятии 80% аудитории – это аудитория, которая слушатель, если не брать тех, которые выступают, там спикеры, это IT-специалисты и врачи. Есть, конечно, и люди, которые простые люди, да, то есть, которые не врачи, не IT-специалисты, то есть, никак вот не касаются нашей ситуации, просто хотят приехать для себя что-то узнать, и мы, естественно, даем материал так, чтобы они это тоже могли понимать. Что касается будущего, будущего мы не знаем, но мы предполагаем, что следующее мероприятие будет проходить не в Кыргызстане, но мы никогда в одной стране все время не проводили, и людям неинтересно все время в одной стране, людям хочется разнообразия, то есть мы будем периодически проводить здесь, но не знаю, что все мероприятия будут проходить здесь. Вот, и, скорее всего, в будущем у них поменяется формат, скорее всего, в будущем там будет больше уклон на математику, надо сказать, медицину, на искусственный интеллект, потому что сейчас это в тренде, и сейчас нам нужно собирать именно для искусственного интеллекта специалистов и какие-то совместные проекты делать.
Ну, Эмиль Рашитович, что туда точно сможет попасть еще раз. Эмиль, а как вы оцениваете работу российского аналитика в области биологии старения нашего с вами визави Дмитрия Еремеенко? Важна ли его деятельность для горожан, студентов, и чем лично вас она привлекла?
Ну, я думаю, самое просто ответить, если заинтересовались ли студенты и будущие врачи, которые, естественно, Дмитрий приглашал всех студентов для участия в его обучающем
курсе молодого ученого.
Да, курсе молодого ученого. Что заинтересовались и студенты в Славянском университете, и студенты медакадемии, и преподаватели. Книги, которые Дмитрий предоставил, меня, конечно, сразу... растащили.
Книга «Бонусные годы».
Да, да.
Причем он ее не продает, а дарит.
И, конечно же, я заинтересовался и этой книгой, и работой Дмитрия. В первую очередь, то, что важно для меня, допустим, как правильно понимать и интерпретировать те исследования, которые на сегодняшний день уже кем-то проведены. Не нужно изобретать велосипед, но хотя бы нужно использовать правильно то, что мы уже имеем, тот опыт, и обучить этим студентов. Вот меня как бы заинтересовало в работе Дмитрия не сам вопрос старения или не старения, а вопрос методологии. Вот, вот это как бы хотелось этот опыт перенять.
А мне понравилось, что у нас в Бишкеке теперь появилась экспертная система терапии и диагностики старения. Дмитрий Евгеньевич, как работает ваша система и какие городские лаборатории могут оказывать эту услугу?
Работает. Люди могут пройти обследование в лабораториях. Аквалаб сегодня обещает вот-вот подключиться Банецкого. И после этого обследования они эти данные автоматом, набираем номер заявки tiranostica.com, там номер заявки просто набираем, нажимаем импорт, они туда импортируются. Дальше человек уже заполняет данные по своему анамнезу, образу жизни, истории болезни, там есть опросник определенный. И после этого для пациента составляется два раздела. Первый – это риски. Там говорится, что вы там такое-то лет жизни теряете, потому что у вас не оптимально это. И смотрим свои риски, вообще понимаем наши, ну, часто мы думаем, вот, например, у нас тестостерон типа там низкий, а вот там что-то другое, это, например, мы там не высыпаемся, мы, например, это какая-то ерунда, вот тестостерон. И как понять, а вот что ерунда, что, ну, что более значимо, что больше лет жизни отнимет, вот для этого и нужны риски, чтобы вообще понять, на что в первую очередь обращать внимание. И второй раздел – это план продления жизни, где с точки зрения науки показывается, что нужно делать поэтапно для того, чтобы увеличить продолжительность своей жизни. Соответственно, там тоже говорится, сколько лет мы можем отыграть, ссылки на исследования, где это показано. И, естественно, экспертная система и компьютерный интеллект не работают сами по себе. Естественно, все это работает с врачом. Потом, естественно, это мостик между пациентом и врачом. Когда пациент придет к врачу, и врач скажет ему, пей статины, условно говоря, ну, я так люблю так пугать там, да, людей. Ну, они беспочвенно многие боятся, но тем не менее. По статистике в России из 10 людей, которым назначили статины, пьет только один. Остальные 9 игнорируют. А потом ходят и говорят, врачи были плохие, ничего мне не помогли. А вот для того, чтобы сделать мостик между врачом и пациентом, чтобы было понимание, для чего врач назначает это, а пациент...
Игнорирует или принимает.
Ну, да, чтобы пациент приходил к врачу и уже понимал, зачем врач делает. И возникает между ними такой мостик. Она ему объясняет подробно, даже если будет ему врачом назначена статина, она ему рассказывает, что на основании научных исследований там подробно тактику лечения статинами, ТМ7, в какой ситуации, то есть она из клинической рекомендации берет всю эту историю, но она все равно не назначает ни в коем случае, все равно она просто рассказывает тактику, как может лечить врач, и ссылками доказательства. Пациент умный потом приходит к врачу, говорит, а вот есть такие-то исследования, там то-то-то, не надо мне назначать там гомеопатию, а давай-ка мне лекарства, например, там. Вот. И вот такой мостик нужен, потому что были такие исследования, которые показали вот в России, что количество денег, потраченных на диагностику, почему-то количество денег растет, а смертность не снижается. Почему? Ну, потому что очень многие, вот и мы продиагностировали, но шел домой и забыл. А лечиться кто будет? А применять кто-то все будет? А если у пациента нет понимания, он не будет этого делать. Вот для этого пациент должен понимать. Эта экспертная система помогает пациенту понять, что будет делать врач потом. Подробно-подробно объясняя. И часто ходит, я еще добавлю, часто ходит вот такое мнение, что вот сегодня искусственный интеллект, вот там чат-бот, там GPT, там можно туда зайти, там задать любой вопрос, он все расскажет. Ну, чат-бот GPT пока сегодня работает очень плохо. И он сам по себе, он никогда не начнет работать хорошо. Для того, чтобы работать хорошо, нужно с точки зрения клинической рекомендации, туда нужно клинические рекомендации запрограммировать их и обучить на них, пока этого никто не делал. А второй момент, если мы говорим вообще о старении, о продлении жизни, то тут даже в мире специалистов таких очень мало. И чтобы такой искусственный интеллект обучить, нужно сначала такого эксперта взять на работу, чтобы он подготовил данные, чтобы на этих данных обучили. И поэтому сегодня в области медицины продления жизни вот этот чат-бот, искусственный интеллект просто... Ну, просто бредит. Вот это хорошее слово, если подобрать, что он там рекомендации дает.
Пришло еще несколько вопросов от наших радиослушателей. Наша постоянная слушательница Светлана Геннадьевна Балабанова задает вопрос. Что является критичными факторами предотвращения старческих болезней? Теломеры, здоровье, митохондрии, генетика, образ жизни или психология?
Это, наверное, ко мне вопрос.
Да.
А потом, наверное, тоже, если Мильчик добавит. А теломеры, митохондрии, пошли эти вещи. Смотрите, теломеры, митохондрии и все эти другие вещи – это все механизмы, которые, на самом деле, ученые открывали на каких-нибудь очень коротко живущих животных, например, на мышах. А, условно говоря, мышам в эксперименте пытались удлинить теломеры. Во многих экспериментах они получили онкологические заболевания и в каких-то двух экспериментах удачно вроде продлили жизнь. Причем не замедлили скорость старения. Это было просто продление жизни за счет того, что просто была снижена базовая смертность, но к старению это не коснулось, это математически доказывается. Но, смотрите, дело в том, что чем дольше живет животное, например, вот те причины, которые старят червей, которые живут 2 недели, они уже не старят мышей, потому что биология мышей эти проблемы решила, поэтому они живут 2-3 года. А те причины, которые старят мышей, не старят людей, потому что наша биология это тоже решила. И даже вот методы, которые рекордно продлевают жизнь мышам, например, нокаут гена, кодирующий рецептор гормона роста, мыши синдрома Ларона, они рекордно долго живут, дольше, чем обычные мыши. При этом у нас существуют сегодня уже люди с синдромом Ларона. Они живут не дольше, чем люди, их родственники без этого синдрома Ларона, и не дольше, чем в общем население в этой популяции. То есть методы, которые на мышах, мы постоянно видим, что они не работают. Сокращение калорийности питания – один из рекордных методов продления жизни мышам. У людей он тоже не работает, но единственное, помогает толстым не поправиться, и максимум по сравнению с очень толстым и очень худым у мужчин даст 3 года жизни, и все, когда у мышей ставят рекорды.
Вопрос о теломерах и митохондриях снят.
Вот.
Еще вопрос к вам. Вы упоминали искусственный интеллект и ботов. И вот вопрос от Елены Терешиной. Если искусственный интеллект применяется в диагностике или ведении пациента, то этические и юридические вопросы ответственности за результаты лечебных действий конкретно на ком? Это преждевременный вопрос или он уже имеет место?
Смотрите,
быть?
Я отвечу с точки зрения пользователя, да? С пользователя, ну, с каким-то экспертным мнением. Я специально пробовал тестировать искусственный интеллект, всякие чат-боты, на то, как они вообще дают рекомендации. Ну, я не беру искусственный интеллект, который выиграл чемпионаты там у людей по диагностике рака, по снимкам МРТ, там, например, да? Это отдельные какие-то моменты, ну, в общем, вот, которые вот берешь, ему медицинский вопрос задаешь сегодня в чат-бот, и как он в результате какие рекомендации дает. Вот я уже точно назвал слово «бредит». То есть, а там даже какая-нибудь ошибка врачебная, чего может стоить, а тут просто бред происходит. Да даже просто, если мы берем, например, искусственный интеллект, как там это все делается? Там, например, с вероятностью там, на 95% это так, а остальные 5% мимо. И это может быть большая ошибка. Все равно врач по-любому должен принимать участие. Сегодня нет такого искусственного интеллекта, который мог бы заменить опыт. Даже в доказательной медицине мы не можем полностью опираться на доказательную медицину. Опыт врача тоже должны в некоторой степени учитывать. Он не может полностью заменить опыт врача, доказательная медицина. Также искусственный интеллект не может полностью заменить врача, даже если он очень хороший. А тем более сегодня вот просто слишком много хайпа, но на самом деле с точки зрения медицины в общем, пока искусственный интеллект реально бредит.
И такой короткий блиц-опрос, может быть, в конце. У нас вы упоминали статины. Это, конечно, весьма специфично и конкретно. А что вы скажете о широко потребляемых пищевых добавках и мультивитаминных комплексах?
Уже проверили в многочисленных исследованиях, что, смотрите, витамины комплексы и вообще какие-то витамины, они полезны только тогда, когда есть дефициты.
Беременные женщины.
Большинство, ну, беременным женщинам там лучше их закрыть, чем там, ну, там, на всякий случай дозагрузиться временно, ну, и то надо смотреть, да. Но вообще, если мы берем просто взрослых людей, то в западном обществе, то есть в развитых странах, многочисленные эксперименты с поливитаминными добавками не показали никакого преимущества ни для чего вообще. А единственное, когда витамины стоит применять, когда существует доказанный дефицит, только медицинский, не как вот многие говорят, у вас дефицит витамина Е, а где дефицит доказан? Не доказан, просто показалось, там хочется верить в это. На самом деле там дефициты бывают по витамину D, дефициты бывают по витамину В12, например, там, ну вот многие сегодня дефициты, так называемые, это просто маркетинг. С точки зрения биологически активных добавок, биологическая активная добавка, как только она доказывает свою эффективность, естественно, это эксперимент, который проплачивает, ну, в смысле, платит за организацию эксперимента, и как он доказывает свою эффективность, это уже она перестанет быть биологической активной добавкой, он станет лекарством. Это главное отличие биологической активной добавки. Пока эта биологическая активная добавка не имеет доказательств, соответственно, а зачем тогда ей лечиться? Можно, конечно, где-то в каких-то, знаете, для чего изобрели, вообще появились пищевые добавки, вот изначально, почему такой закон появился? А были случаи еще вот очень давно, когда человек умирает, например, от инсульта, он не может самостоятельно потреблять пищу, ему дают с добавками, с уколами и так далее. Но врачи говорят, это не доказано, и пациент умирает от голода. И вот такой закон придумали, чтобы таких людей, пусть вот так вот в обход доказательств, ну как-то кормить. Но сегодня это разрослось в целый большой рынок продажи всего на свете, от всего на свете.
Да, и в отношении, да, если добавить...
Да, пожалуйста.
Вспомнили про назначение беременным. Это все очень серьезно. Почему? Потому что, например, были случаи, которые действительно есть, когда беременным назначают большое количество кальция, что вот женщине не хватает кальция, чтобы у ней потом не было проблем с зубами и так далее. И у ребенка может начаться раннее костенение черепа, и в результате патология энцефалопатия, да, идет. Это все как раз связано с тем, что доказано, не доказано. И, казалось бы, да, глюконат кальция там, или любой кальций содержащий врач дает. Ну, что может быть? Что может быть страшно? Вот вам простой пример, к чему это может привести, к серьезной патологии.
Уважаемые гости, Дмитрий и Эмиль. Что вы, как приверженцы доказательной медицины, в заключении разговора пожелаете нашим?
Я бы пожелал людям никогда не верить рекламе. Я, например, прихожу в магазин, и там говорится, рыба нужна, рыба важна. Основной эффект – защитить интеллект. Да? Там смотришь исследования, а исследование это не подтверждает. То есть нужно никогда не верить в рекламе. Смотреть только исключительно какие-нибудь доказательства. То есть другой вопрос, что это сложно. Ну, по крайней мере, можно найти каких-нибудь экспертов, специалистов, которые в этом разбираются, у них спросить. Не доверять рекламе, к сожалению. Я бы пожелал бы.
А я пожелал бы, конечно, врачам в первую очередь, потому что врачи составляют большую долю от всех жителей, да, чтобы они ко всей информации относились критически и не боялись обмениваться мнением. И не боялись, конечно, спрашивать друг у друга и обращаться в том числе к эпидемиологам. Может быть, кто-то будет более компетентный, тот, кто непосредственно разрабатывает эти рекомендации. Именно взаимный обмен информацией, он как раз и приведет к тому оптимальному, что будет и полезно и врачам, и пациентам.
Спасибо вам за советы и пожелания о доказательной медицине, широкой дороге и светлого будущего.
Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда» в рубрике «Ключи от долголетия». С вами были российский аналитик в области биологии старения Дмитрий Веремеенко, специалист по доказательной медицине Кыргызской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук Эмиль Богданов и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».